Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Вчера был праздник Вознесения Господня, а следующее воскресенье – Троица. И когда смотришь на эти события, становится понятно, они ведь были во все времена. И в спокойные годы, и в периоды бедствий, и когда люди помнили о Боге, и когда не помнили. Евангельская реальность – всегда реальность. Вопрос только в том, впускаем ли мы ее в свою жизнь. И распространяется это абсолютно на всех, ведь после воскресения Христова нет уже одного народа, который Бог избрал. Принадлежность Богу выше любой другой, возрастной, языковой или, скажем, национальной. Богу дорог каждый человек, нет более или менее значимого, потому что за каждого умер Христос и для каждого воскрес. Вознесение Господне – это событие, которое, наверное, невозможно точно визуализировать или как-то технически осмыслить. Но это, наверное, не так уж и важно. Главное в том, что Христос пребывает вместе с Отцом и при этом с людьми, то есть с нами, со всеми. И тем не менее, всегда немного грустно, что пасхальные дни в нашем земном календаре закончились. И снова возникает вопрос, почему так? Ведь воскресение Христово меняет абсолютно все, и оно не вписывается в календарь и не завершается по расписанию. На связи с нами священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Отец Антоний, здравствуйте.
Здравствуйте.
Почему Пасха в календарном измерении заканчивается через 40 дней?
Ну, а кто, собственно, сказал, что она заканчивается? С того момента, как это произошло, это всегда теперь. С самого воскресения Христова. С самого, ну, я полагаю, что это было 9 апреля 30-го года по календарным всяким вариантам. И с этого момента все изменилось. Христос воскрес. Другой разговор, что, конечно, этим, я бы сказал так, не исчерпывается, наверное, все, что мы о Христе знаем, все, что нам рассказали евангелисты, и поэтому нам нужно, хотелось бы и на чем-то еще свое внимание сосредоточить. Но мы же не безграничны, и поэтому в разные дни года, наверное, с какой-то другой стороны о Христе думаем, вспоминаем. И поэтому с довольно древних времен, можно сказать, почти с самого начала, вот эта идея в разные дни года думать и вспоминать о разных вещах, читать Евангелие, сосредотачиваться на каких-то вещах. Вот эта идея возникла очень давно. Ну, потому что мы так устроены. Мы живем во времени, и мы не можем все сразу, так сказать, объять. Знаете, меня очень когда-то впечатлило и до сих пор радует замечательная такая особенность в нашей литургии всякий раз. Причастившись, мы вспоминаем о Пасхе, мы вспоминаем о воскресении, и это не просто слова, потому что вообще возможность, да, существовать перед Богом и быть с Ним вместе определяется тем, что Христос воскрес. Поэтому нет, конечно, совершенно ничего не заканчивается. Ничего не заканчивается, но просто так устроен человек.
Когда мы читаем евангельское описание этого события, Вознесения Господня, там говорится, что апостолы радовались, то есть они в радости разошлись после того, как Христос вознесся. А как это понять?
Ну, смотрите, приблизительно я бы ответил вот как. Они знали Господа Иисуса как совершенно конкретного реального человека. Они за Ним около 3 лет ходили, слушали, учились, каким-то образом выстраивали с Ним отношения, совершали трапезу. После Пасхи, после воскресения что-то изменилось, потому что это, без сомнения, был Он, и Фома не просто так говорил о том, что мне надо убедиться, что это он, что это не видимость, не кажимость, не призрак замка Морисвиль, что это он. И поэтому я должен увидеть раны от гвоздей. Его совершенно без всяких оснований называют неверующим. На самом деле это ни разу не так. Он увидел эти раны от гвоздей. Господь специально ему показал, потому что это действительно важно. Убедились, что это тот же Иисус. Дальше. Дальше что? Ведь история не заканчивается на этом моменте. Жизнь не заканчивается. Их жизнь когда-то придет к завершению. Но будут новые поколения, будем мы с вами. Мы какое отношение имеем к воскресению Христову? И вознесение, по сути дела, событие, понимаете, когда, я бы сказал, Пасха становится глобальной. Всегда, везде и для всех. А Господь говорит им: «Я с вами во все дни до скончания века». И, может быть, ровно для того, чтобы они могли это услышать, понять, принять, поверить, и происходит вознесение. Господь Иисус после воскресения уже не только тот конкретный человек, которого они знали, которого они полюбили, в отношениях с которым теперь строится вся их жизнь. Но он точно так же учитель для всех. Он теперь точно так же спаситель для всех и на все времена. Потому что вот он везде. И облако взяло его из вида. Их, понимаете? Богочеловечество Христа, его воскресение становится реальностью жизни каждого человека, который теперь, как и апостолы, поверит. Поверит в то, что действительно воскресший всегда рядом, всегда, везде, в любое время, в любом поколении. И еще тоже обратите внимание, что апостолам, ну и потом некоторым святым, не так их мало за 2000 лет набралось, было дано увидеть Иисуса воскресшего, ну, некоторым, не то чтобы прямо осязаемым, но достаточно явным образом. Ну, тому же Савлу из Тарса на дороге в Дамаск. Ну и еще до наших дней, да, время от времени, чаще, думаю, в тайне, иногда, и это становится известным, Господь является явным образом. Хорошо, но не всем же. Ну, а мы тут при чем, да, где мы? Господь точно так же входит в нашу жизнь невидимо. Уже теперь невидимо, уже облако скрыло его из вида их, но точно так же реально. Вот мне кажется, что какой-то был у Бога в этом смысле замысел. Мы можем только догадываться. На самом деле, знаете, вознесение – поразительная вещь, потому что его очень трудно рационально объяснить. И то, что там, то объяснение, которое я предлагаю, тоже наверняка не идеальное. Но вот для меня важно, что теперь он становится обычно невидимым, ежедневно невидимым, но реальностью каждого дня, каждого человека. Больше того, в общем, не забудем еще. Многие христиане полагают, что с этого момента Пасха Христова распространяется не только во времени вперед, но и во времени назад. И так или иначе, все там ветхозаветные праведники, которые только мечтали и надеялись. Помните, как сам Господь говорит: Авраам мечтал увидеть день мой и увидел и возрадовался. Вот потому что каким-то образом через вознесение, благодаря вознесению, это побеждающая жизнь Христа. Побеждающая жизнь становится реальностью вообще всего человечества. Вот мне кажется, это отличный повод для радости. Тут действительно есть чему радоваться. И уж нам-то, кстати говоря, гораздо больше, чем апостолам, потому что, ну, мы, как правило, не видели все-таки Господа непосредственным образом. И опять вспомните, как он Фоме говорит: «Ты увидел и уверовал, блаженны не видевшие и уверовавшие». Вот возможность реально стать участниками воскресения Христова, увидеть и уверовать, или не увидеть и уверовать, да, эта возможность, по-видимому, дается нам именно в вознесении. И еще один аспект. Помните, однажды Господь говорит иудеям, и по меньшей мере однажды Он говорит Петру: «Куда я иду, ты не можешь идти за мной». А куда я иду, вы не можете идти за мной. И иудеи начинают недоумевать, говорят: куда это он собрался? Он что, там руки на себя наложит? Вот куда я иду, туда вы не можете прийти. Речь идет о, ну, как они его понимают, конечно, да? Речь идет о каких-то иных мирах, скажем так, условно, очень в кавычках, да, о каком-то бытии, о какой-то жизни, куда нам путь через смерть. Мы не можем туда прийти так, взять и прийти. Да, ты не можешь сесть в космический корабль Илона Маска и улететь на тот свет. Наш путь вот в это. То, что люди пытаются там называть посмертием, там, небом, ну, как угодно, Шеолом тоже. Наш путь туда, в общем, лежит через смерть. И похоже, что в результате Вознесения ученики Христа получают возможность верить в то, что и там тоже Он воскрес, и куда бы мы ни пришли, даже когда кончится наша жизнь, когда начнется то, что после жизни, да, когда начнется вот это воскресение мертвых, было бы крайне обидно прийти туда, надеясь, что ты там увидишь Иисуса, а его там нет. Ну вот, он вознесся, и вот, может быть, для них еще было важно, они могли подумать, по крайней мере, о том, что он теперь не только в этом мире. Он везде, в любом, так сказать, и даже в нашем посмертии тоже. Он наш Спаситель, он наш Господь, он наш Учитель, он тот, при ком мы, вот ухватившись за кого, и в том мире, в будущем мире, который ожидает нас после смерти, мы встретим его и будем с ним. А это тоже, согласитесь, на самом деле огромная радость. Огромная радость, потому что тогда все не ужас-ужас, а наоборот, дождаться бы.
Иными словами, праздник Вознесения Христова – это не про прощание с учителем для апостолов, не про прощение с Пасхой для нас, а про откровение о какой-то новой грани природы Христа, природы Бога, природы Троицы.
Ну, по-видимому, да, и кроме того, наверное, еще откровение о том, что действительно дана ему всякая власть на небе и на земле, как он сам выражается, на небе и на земле, и там он продолжает, точно так же, как он был здесь для апостолов, продолжает быть нашим другом, нашим спасителем и нашим Господом.
Актуальное Евангелие.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, с нами на связи. Отец Антоний, если позволите, хочется продолжить разговор в евангельском ключе. Евангелие ближайшего воскресения, начало 17 главы от Иоанна. Там молитва Христа Богу Отцу. И кажется, что она тоже для нас что-то важное приоткрывает о тайне Троицы. Но на самом деле, по правде говоря, сколько бы ни читала я этот текст, вопросов гораздо больше все равно появляется, чем ответов. Вот Господь говорит, что Отец дал ему определенных людей. Они были твои, и ты дал их мне, и они сохранили слово твое. Что это значит? Если следовать обычной такой нашей человеческой логике, получается, что есть люди, которые люди Бога, люди Христа, и люди, которые не Бога. Но это же невозможно. Или это возможно?
И да, и нет. Ну, вообще, не надо следовать обычной человеческой логике. Это, как правило, ничем хорошим не кончается. Понимаете, какая вещь? Вот эта молитва, которую Господь совершает, ее не зря ведь назвали, да, первосвященнической молитвой. Преломляя хлеб, совершая, устанавливая это таинство, Господь вместе с учениками молится о них. Ну, в конце концов, помолиться о них он мог где-нибудь в другой момент, в другом месте, не знаю, пойти на гору Фавор. Важно, что это происходит вместе с ними. Таким образом, они вовлекаются, да, вот в эту молитву Христа. Ну и, кроме того, тоже согласитесь, что мы можем предположить, что, в конце концов, диалог Господа Иисуса с Отцом Небесным, наверное, происходит как-то всегда. Может быть, не так уж нужно было бы проговаривать вслух, но нужно проговаривать вслух, потому что тогда это становится их общим действием. Он таким образом действительно этих учеников, которые рядом с ним в этот момент, вводит, если хотите, в присутствие Отца Небесного. И поэтому, хотя и он молится о них и говорит «вот они», он даже и о себе здесь говорит «сын человеческий», «он», но тем не менее важно услышать, что он именно, сказать о себе и учениках, говорит, и нас всех. Я бы сказал, что когда читаешь этот текст, просто вот как вспышки, каждый стих, при всех, кстати говоря, трудностях и переводов, и оригинала, которые тоже иногда не так легко понять, при всем том, буквально каждая фраза – это такая вспышка поразительной совершенно радости. Вот Господь говорит: «Ты дал мне власть над всеми живущими, и я даю вечную жизнь всем, кого ты мне дал». Он дает нам вечную жизнь. Это же потрясающе. Но в этот момент, говоря, произнося эти слова как молитву, а ему дана всякая власть на небе и на земле, и им сотворен мир, произнося это как молитву, вот это выраженная воля Божья. Вначале евангелист Иоанн говорит: «Слово было у Бога, и слово было Бог, и все через него начало быть». Вот выраженная словом воля Божья созидает мир. Воля Иисуса здесь в том, чтобы дать вечную жизнь всем, кого Отец дал Ему. Вечная жизнь – это знать Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобой Иисуса Христа. Это ведь потрясающая совершенно вещь. Чего мы только себе не выдумываем про вечную жизнь, еще под эти странные идеи подстраиваем, так сказать, способы снискать, добыть эту самую вечную жизнь. Там какие-нибудь гуляния скучные, многотысячелетние в садах Парадиза, уплетание разных там нектаров и амвросий, и для этого там надо в этой жизни что-нибудь над собой издевательское сделать, превратить себя в никчемное, работоспособное такое, скелетоподобное. Вообще не о том речь. Вот что такое вечная жизнь? Вот ответ. Ответ в этих словах Христа. Он говорит: вечная жизнь в этом мире – это знать Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа. Такова Его воля. Это Его, если хотите, повеление этому миру. Он говорит там ученикам: будете иметь веру, скажете: гора, передвинься вот сюда. Но у Него есть и вера, и сила. И Он говорит: так, в этом мире жизнь вечная – это значит знать Отца Небесного и посланного им Иисуса Христа. Потрясающие совершенно слова – это установление, если хотите, вообще всего того, на чем мир стоит, как устроен этот мир, как устроена человеческая жизнь. И вот дальше Господь говорит: «Я прославил тебя на земле, исполнив дело, которое ты поручил мне». Значит, Отцом было поручено донести до людей, до нас, до всех вот эту весть о том, что такое вечная жизнь, знать Бога. И теперь дальше, вот как бы предъявляя ему апостолов, вот эти люди, которых ты мне дал, которых ты мне дал. И он говорит: они были твои, и ты дал их мне, и они исполнили слово твое. Здесь может быть в первую очередь дело вот в чем. По собственному опыту каждый из нас знает, что мы далеко не всегда Божьи. Мы вообще, конечно, трость ветром колеблемая. И часто нашими поступками, мыслями, переживаниями руководят там события в кишечнике, или еще какие-нибудь там гормоны, или устремления мира сего, обычно чрезвычайно примитивные и гнусные. Господь говорил ученикам и иудеям, не только ученикам, о том, что всякий, кто хочет творить волю Отца, узнает обучение моим от Бога ли оно. Вот хочешь ты творить волю Отца, и ты узнаешь во Иисусе того, кого Бог послал. А не хочешь, оказывается, что ты из этого выламываешься. Они были твои, говорит Господь. И я думаю, что речь идет о том, что вот эти люди, на самом деле, конечно, вся церковь, не только те 11, которые в этот момент вокруг него, эти люди хотя бы иногда, хотя бы вот в какие-то минуты просветления хотят творить волю Отца. И вот он говорит, они исполнили твое слово, и поэтому они Божьи. И они, будучи Божьими, принадлежащими Богу, это те, кому Иисус открывает имя Отца, которых Отец дал ему из мира. Дело не в том, что у одних стоит там штамп в паспорте, да, что он принадлежит Отцу, у других не стоит. Нет, это такая, я бы сказал, мерцающая вещь. Когда ты в небо смотришь, когда ты об Иисусе помнишь, когда Он действительно свет для тебя, да, тогда ты принадлежишь Отцу. Примерно так, пожалуй. И Господь говорит о том, что я передал им слова, которые ты мне дал, они их приняли и поняли, что я пришел от тебя. Приняли и поняли. Вот приняли здесь, я думаю, ключевое слово, потому что Отцу принадлежат те, кто принимает его слово. Иногда осознанно, иногда малоосознанно, иногда там различая где-то глубоко внутри, в сердце, в душе, да, что вот, вот правда Отца. Но тем не менее, когда и насколько, и как ты принимаешь это слово и выражаешь в чем-то это желание, ты принадлежишь Отцу. Апостолы выразили это желание принадлежать Отцу, потому что они пошли за Иисусом. У каждого из нас, ну, какие-то свои тоже есть способы это выразить, явить, сделать это реальностью, не подразумеваемой, а, так сказать, проговоренной. Поэтому на ваш вопрос короткий и, я бы сказал, обнадеживающий ответ для меня самого. Ты можешь тоже стать принадлежащим Отцу, тем, кого Отец дает Иисусу. Это твой выбор. И он совершается вот сейчас, в каждый данный момент. К сожалению, да, блюдите, яко опасно ходите. К сожалению, если за собой не следить, то ты легко можешь об этом забыть и отвалиться, так сказать. Но Господь молится о тех людях, которые, ну вот, из глубины воззвах к тебе. Вот вызывают, может быть, из черноты, из мрака, когда вокруг одно вообще беснование и ужас, и кошмар, да, тем не менее, ничего не понимая, даже не будучи в состоянии ничего различить, все равно не столько вызывают, сколько воют Отцу Небесному, я без тебя погибаю, пропадаю. И тогда ты тоже, ты становишься тем, кто принадлежит Отцу, кого Бог дает Иисусу. И тогда Иисус становится твоим господином и учителем.
Отец Антоний, сложный практический вопрос, хотя, может быть, и простой, не знаю, для меня сложный. Люди, принимающие слово Бога Отца через Христа. Ну, по идее, мы христиане или стремящиеся быть христианами, призваны к тому, чтобы это стало фактом нашей жизни, вектором нашей жизни и так далее. Как часто бывает, что два человека, прочтя одно и то же, совершают диаметрально противоположное, потому что каждый очень по-своему понял волю Творца. И как в такой ситуации быть? Как себя проверить? Может быть, это моя иллюзия, что я в данный момент принимаю волю Небесного Отца, а на самом деле совершаю тягчайшее преступление в своей жизни, движимое каким-то заблуждением.
Но он же не зря вознесся. Он же тут, значит, понимаете, Вера, это все-таки всегда хождение по водам. Пока ты на него смотришь, идешь, вот как Петр, да, по воде, как только оглядываешься вокруг и понимаешь, что со своей Верой выглядишь крайне глупо, да, начинаешь тонуть. Вот он вознесся, и он всегда и везде с нами. Сей я с вами во все дни до скончания века. И поэтому, по большому счету, есть только возможность спрашивать его и доверять тому, что он ответит, и что он тебя вразумит и наставит. Молиться Духу Святому. Понимаете, вот молиться Духу Святому о том, чтобы слышать его. Ну, это, к счастью, редко происходит в форме каких-то там экзотических озарений, а на практике, ну, ты просишь и говоришь: «Господи, вот я думаю вот так, но если я не прав, что очень может быть, поправь меня». Знаете, я на заре туманной юности трудился в Академии наук, там было такое выражение: пойти к начальнику и обменяться мнениями, перейти со своим, уйти с его. На самом деле, правильное отношение с Господом – поговорить с ним, обменяться мнениями и сказать ему: «Господи, вот забери мое мнение и дай твое, и дай мне поступать по-твоему, так, как тебе это нужно, так, как ты этого хочешь, так, как будет по твоей правде». Вот. Поэтому, да, конечно, у всех у нас мысли, как апостол Павел пишет, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Это в послании к римлянам, где-то на второй примерно странице. Вот, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую, как у язычников. И, конечно, да, но Иисус воскрес. И драгоценность опыта каких-то взаимоотношений с Ним прекрасна и очень нужна именно потому, что дает тебе возможность, ну, как-то сориентироваться, где право, где лево. Да, и если тебя куда-то в сторону уносит, то Господь часто все-таки, если ты об этом просишь, если ты признаешь и говоришь: «Да будет воля твоя, да будет воля твоя», Господь все-таки, мне кажется, удерживает нас от спадения в какой-то бред и кошмар.
Спасибо вам большое за комментарий.
Слава Богу.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».